В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Правозащитники констатируют рост количества смертных казней в мире. В Москве требуют отставки глав МВД России и Татарстана. Сегодня последний день саммита по ядерной безопасности в Сеуле. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Москве у посольства Белоруссии пройдет акция протеста против применения смертной казни в республике. В марте в Белоруссии были приведены в исполнение два смертных приговора. Расстреляны организаторы терактов в Минском метро. Международная правозащитная организация Amnesty International сегодня обнародовала ежегодный доклад о применении смертной казни в мире. Доклад называется «Смертная казнь в 2011-м. Тревожный рост количества казней в некоторых странах», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
За последние 10 лет число смертных казней в мире увеличилось на треть. Отмечается, что в 2011 году в 20 странах были казнены по меньшей мере 676 человек, на 140 человек больше, чем в 2010. В конце прошлого года 18 750 человек ожидали исполнения смертного приговора, при том, что смертная казнь применяется сейчас только в 20 из 198 стран, а в 140 государствах она запрещена или не практикуется. Больше всего смертных приговоров в прошлом году было приведено в исполнение в Китае, Ираке, Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии, Сомали, США и Йемене. В Китае было казнено больше осужденных, чем в остальных странах вместе взятых. Известно, что в 2011 году в КНР казнены тысячи людей, однако статистика по этому поводу там государственная тайна. США остаются единственной развитой демократической страной и единственным членом Большой Восьмерки, где выносятся смертные приговоры, хотя в Америке, как отмечается в докладе, заметна тенденция к снижению частоты их приведения в исполнение. В 2002 году 71 казнь, в 2011 – 43. В 16 американских штатах смертная казнь запрещена. Особую озабоченность Amnesty International вызывает ситуация в странах Ближнего Востока, где применение смертной казни участилось почти в полтора раза. В Иране к смерти приговаривают за супружескую измену, гомосексуализм и вероотступничество, в Пакистане – за богохульство, в Саудовской Аравии – за колдовство. В Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии и Сомали практикуются публичные казни. Единственная европейская страна, где в 2011 году казнили людей – Беларусь. В интервью «Радио Свобода» один из авторов доклада, советник исполнительного комитета Amnesty International по проблемам смертной казни Ян Ветцель, говорит о том, что больше всего тревожит правозащитников.
Мы озабочены прежде всего тем, что несколько проводящих жесткую политику государств сохраняют смертную казнь в своем законодательстве. Это они привели в исполнение в прошлом году больше смертных приговоров, чем годом ранее. Речь идет прежде всего об Иране, Ираке, Саудовской Аравии и Китае. Происходит это на фоне совсем другой тенденции – повсеместного снижения числа казней в остальном мире. Там наблюдается заметный прогресс в этом отношении. Я уверен, что есть возможность убедить многие страны в том, что смертная казнь не нужна, что она не выполняет никаких профилактических функций. Мы убеждены, что нет никаких рациональных причин для ее сохранения.
Говорил один из авторов ежегодного доклада Amnesty International о применении смертной казни Ян Ветцель. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
У здания МВД России в Москве движение «За права человека» сегодня организовало акцию протеста против произвола полиции. Участники акции потребовали отставки министра внутренних дел России Рашида Нургалиева и руководителя МВД Татарстана Асгата Сафарова в связи с пытками задержанных в отделении полиции «Дальний». Асгат Сафаров сегодня принимает жалобы пострадавших от жестоких действий полицейских. Тему продолжит моя коллега Светлана Павлова.
Министр внутренних дел по Татарстану Асгат Сафаров проводит сегодня прием жителей республики с жалобами на неудовлетворительное рассмотрение их обращений в правоохранительные органы. Сафаров уже проводил личный прием граждан 20 марта, тогда к министру обратились 40 человек, 20 из них с жалобами на незаконные действия полиции. Как сообщают в республиканском МВД, поступившая от жителей Татарстана информация тщательно проверяется, жалобы рассматриваются. В среду 28 марта прием граждан с жалобами на работу правоохранительных органов намерен провести один из высокопоставленных сотрудников Республиканского следственного комитета Сергей Монахов. По мнению правозащитника Льва Пономарева, встречи чиновников с гражданами вряд ли смогут остановить произвол в правоохранительных органах, так же, как и не остановила его проведенная по инициативе президента Дмитрия Медведева реформа МВД.
Прежде всего, реформы не было. Была имитация реформы, и даже имитация недостаточно успешная. Вопрос общественного мнения показывает, что если вот сразу после этой имитации реформы появилась надежда у граждан, они высказывали какое-то доверие уже полиции, то есть доверие полиции было чуть больше, чем доверие милиции, сейчас статистика показывает, что все вернулось на старые проценты, полиции не доверяют так же, как милиции. А потом это все оправдано, это недоверие, потому что количество преступлений полицейскими ничуть не меньше, чем милиционерами, и качество этих преступлений, я подчеркнул бы, имею в виду жестокость, значит, все то же самое. Главное, что, несмотря на то, что иногда резонансные дела как публично расследуются, но все равно десятки дел остаются нерасследованными, как она, милиция была неприкасаема в определенном смысле, так остается и полиция.
25 марта Лев Пономарев от лица Движения за права человека и Московской Хельсинской группы провел прием граждан в Казани, в ходе которого получил более двух десятков жалоб на работу полиции в республике. Среди них сообщения об избиении ранее судимых задержанных, давлении на предпринимателей, подбрасывании наркотиков подозреваемым и преследовании общественных активистов. Акции протеста против полицейского произвола и приема граждан чиновниками и правозащитниками начались в середине марта после смерти жителя Казани Сергея Назарова, который скончался, по данным следствия, после побоев и изнасилования в отделе полиции Дальний. Впоследствии стало известно и о других случаях издевательств над задержанными в этом ОВД. Отделение полиции было расформировано, несколько полицейских взяты под стражу. Дело о гибели Назарова должно быть передано в суд в начале апреля. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в ходе спецоперации убит боевик. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Власти Петербурга вновь отказали организаторам акции «Стратегия-31» в проведении митинга 31 марта. В казахстанском городе Актау первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в Жаназене отложено на несколько часов из-за неявки одного из подсудимых. Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий. В столице Афганистана, Кабуле, несколько человек арестованы в ходе пресечения попытки группы смертников совершить массовый теракт. Саммит Лиги арабских государств открывается сегодня в столице Ирака, Багдаде. Власти КНДР обнародовали сегодня некоторые подробности намеченного ими на апрель запуска спутника на околоземную орбиту. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы часа. Картинки с выставки «Ривера в Нью-Йорке», «Мексиканские мотивы», «Левая музыка». Беседа с Борисом Парамоновым об американском Ницше и рубрика Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня на волнах Радио Свобода в 14 часов. В Южной Корее сегодня завершается саммит по ядерной безопасности, в котором участвуют лидеры более 50 государств. Одна из главных задач форума – выработать меры безопасности, которые не позволят ядерным материалам попасть в руки членов террористических группировок. Среди участников встречи президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей речи в начале второго дня сеульского саммита заявил, что международное сообщество достигло определенного прогресса в утилизации ядерных материалов и повышении безопасности ядерных объектов по всему миру. В результате, сказал он, снизился объем ядерных материалов, способных попасть в руки террористов. Однако Обама предупредил, что по-прежнему не уменьшается число злоумышленников, ищущих такие материалы, и на Земле слишком много мест, где они являются доступными. Прокомментировать значение саммита в Сеуле я попросил Питера Крейла, сотрудника Вашингтона Сеульской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями. Саммит важен как попытка обратиться к проблеме предотвращения ядерного терроризма. Саммит сосредоточен на сформулированной президентом Обамой в 2009 году задаче обезопасить использование опасных ядерных материалов во всем мире. На первом саммите такого рода в Вашингтоне 50 стран согласились сотрудничать в этом направлении. Речь идет о выработке высоких международных стандартов надежной защиты материалов, высокообогащенного урана и плутония, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Такая защита должна снизить вероятность попадания этих материалов в руки контрабандистов или террористических групп. Известна степень международной озабоченности ядерными программами Северной Кореи и Ирана, но почему ни та, ни другая официально не стоят в повестке дня Сеульского саммита? Северная Корея и Иран со своими ядерными планами бесспорно представляют огромную проблему. Тем не менее, саммит не рассматривает ее, потому что она является темой многих других форумов, добивающихся ее решения с помощью переговоров, санкций и других средств через Совет Безопасности ООН, Группу Пяти для Тегерана и Группу Шести для Пхеньяна. Нынешний саммит в основном нацелен на проблему распространения ядерных материалов и технологий с участием негосударственных структур. В последние пару десятилетий наблюдается активизация незаконного оборота радиоактивных материалов, пригодных для создания по меньшей мере грязной радиоактивной бомбы. Многие из таких контрабандистов пойманы за руку. Наличие сетей ядерного черного рынка не менее опасно, чем северокорейская и иранская ядерные программы. Каковы сегодня отношения в этой области между США и Россией? Существует долгая история сотрудничества США и России по проблеме безопасности ядерных материалов. Она началась распадом СССР, учреждением так называемой программы Нанна-Лугара по совместному сокращению угрозы. Она была направлена на то, чтобы поставить под контроль и обезопасить те материалы, технологии и опыт в ядерной области, что остались от старых советских ядерных программ, пребывавших тогда в сильно запущенном состоянии. Благодаря этому сотрудничеству, в частности, в середине 90-х были предотвращены попытки чеченских группировок совершить радиационную атаку. Подобные угрозы серьезно воспринимаются обеими странами. Предстоит еще много сделать для усиления безопасности хранения российских ядерных оружейных арсеналов. Но это не обязательно укладывается в контекст нынешнего саммита в Сеуле. Скорее должно рассматриваться на двусторонней основе. Тем не менее, в воскресной речи перед саммитом президент Обама затронул необходимость дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Как бы вы прокомментировали наличие международного черного рынка ядерных материалов? Это то, что вызывает особую озабоченность и, в частности, наблюдается в ряде стран бывшего СССР. Недавно были пресечены попытки контрабанды ядерных материалов в Молдове, Грузии. Но речь не только о странах, непосредственно обладающих такими материалами или ядерными объектами. Порой они служат лишь транзитными коридорами поставки от обладателя заказчику. Подобные инциденты указывают на необходимость укрепления безопасности обращения с ядерными материалами во всемирном масштабе, усиления координации и сотрудничества в предотвращении ядерной контрабанды и ядерного терроризма. Насколько актуальной остается опасность атаки с применением компактного ядерного устройства? Сказать трудно, но действительно, взрывное устройство может быть доставлено до цели самыми различными способами. Эта цель может быть не в США. Объектом атаки могут стать американские граждане в других странах, где меры безопасности менее строгие. Наконец, вероятно, террористическая атака на ядерный реактор. Известно, что такие атаки уже планировались. Если бы они состоялись, эффект был бы аналогичен прошлогодней катастрофе на японской атомной электростанции Фукусима. Не будем забывать и о возможности распыления радиоактивных материалов с целью не только убийства людей, но и создания массового хаоса и экономического ущерба. Все эти угрозы и являются непосредственным предметом обсуждения на Сеульском саммите и напоминает о настоятельной необходимости создания международных стандартов по защите расщепляемых материалов от неподобающего использования. Саммит по ядерной безопасности в Сеуле продолжается. В нем принимают участие лидеры 54 стран и представители 4 международных организаций. Ожидается, что по итогам саммита будет принято коммюнике о конкретных мерах по укреплению ядерной безопасности и снижению угрозы ядерного терроризма.
О работе саммита по ядерной безопасности в Сеуле рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Еще раз повторю, что одна из главных тем этого форума – меры безопасности, которые не позволят ядерным материалам попасть в руки членов террористических группировок.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе тема из свежих российских газет. Пресса сегодня сообщает, что 2 апреля президент страны Дмитрий Медведев проведет встречу с представителями незарегистрированных политических партий, на которой будет обсуждаться ход политической реформы. Эксперты считают, что президент хочет еще раз подчеркнуть авторство начатой им реформы по либерализации политической системы. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Первая встреча с лидерами незарегистрированных партий прошла в феврале. Участники встречи высказали президенту свои предложения по партийной реформе, а также пожаловались на Минюст, который несправедливо отказывает им в регистрации. По итогам встречи господин Медведев дал поручение разобраться с причинами отказа в регистрации Республиканской партии России Владимира Рыжкова и партии Народной свободы. Минюст объявил, что РПР будет восстановлено в реестре юридических лиц, а решение по Парнасу назвал обоснованным. По данным «Коммерсанта», на повторную встречу приглашены те же лица. Ведомости пишут, что на нее позовут и представителей других образований. Хотели пригласить представителей всех зарегистрированных оргкомитетов новых партий, но некоторых не смогли найти, не получили приглашение к президенту и партии клоны уже существующих брендов, пояснил человек, близкий к администрации президента и знакомый с процессом подготовки встречи. Мероприятие предполагается провести в формате дискуссии. Президент Медведев объяснит начинающим политикам, чего он ждет от реализации своих инициатив на практике, а партийцы смогут высказать свои предложения, касающиеся модернизации политической системы. Представители 7 действующих партий решили не приглашать, так как многие из них были против инициативы Медведева, говорит собеседник ведомостей. Свое участие вчера подтвердили глава российского экологического движения «Зеленый» Анатолий Панфилов, лидер партии «Дело» Константин Бабкин, председатель партии «За нашу Родину» Михаил Лермонтов. Господин Рыжков на вопрос о том, получил ли он приглашение в президентскую администрацию, отвечать не стал, сославшись на болезнь. Сопредседатель Парнас Борис Немцов вчера был недоступен. Секретарь Федерального политсовета партии Константин Мерзликин заявил, что ему о приглашении сопредседателя партии ничего не известно. Господин Удальцов пока приглашение на встречу не получал, но если оно будет, обязательно придет. В феврале мы говорили президенту о том, что хотели бы, чтобы такие встречи стали регулярными, отметил он. У лидера, сформировавшей оргкомитет самодержавной партии Юрия Горского, сотрудники администрации президента запросили дополнительную информацию о партии. Намекнув на возможность встречи с руководством страны, Горский был одним из участников «Русского марша» в 2005 году. Не исключил того, что будет приглашен представитель гражданской силы Александр Рявкин. На встречу был приглашен и лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, но он отказался, так как в серьезность реформы не верит. Есть ли смысл в подобных встречах или действительно оснований верить в серьезность политической реформы нет? На мой вопрос отвечает политолог Дмитрий Орешкин.
Смысл поговорить всегда есть. Даже если нет никакой надежды на конструктивные итоги, все равно полезно лишний раз прощупать позиции, понять, какие варианты рассматриваются, какие вообще не рассматриваются данным представителям данной власти. Что касается господина Медведева, то понятно, что он уходит. В то же время понятно, что у него есть, может быть, совершенно необоснованные, но надежды на дальнейшее существование в политике. И, по-видимому, он хочет уйти в премьеры с каким-то политическим багажом в том плане, чтобы можно было на что-то рассчитывать. Возможно, это надежды наивные, но он хочет сделать несколько прощальных шагов. И почему бы этими шагами не воспользоваться? Мне кажется, Немцов совершенно прав, когда говорит о том, что, возможно, кого-то удастся выпустить из тюрьмы, не называя фамилии. Если это удастся продавить, то это уже результат. Возможно, удастся что-то поменять в избирательной системе. Да, очень мало, да, очень виртуально. Ну, например, облегчили регистрацию партий. При полном понимании того, что не разрешили, скажем, блокирование предвыборное, при полном понимании того, что власть это делает тем, чтобы минимально поступиться своим монопольным положением на рынке, все это вполне естественно. Но все равно лучше получить немного, чем гордо не получить ничего. И мне кажется, как раз вот именно в этом и заключается принципиальная разница между непреклонными борцами, которые прокламируют все или ничего, а лучше всего ничего, а, соответственно, эту власть можно будет опрокинуть только какими-то экстраординарными средствами. То есть это люди, с моей точки зрения, застрявшие где-то в 1917 году, хотя при этом они являются яростными антикоммунистами. Но их с коммунистами объединяет черно-белое видение мира. И совершенно другая, современная, 21 века, толерантно, скучно, занудная, оппортунистическая, соглашательская, хвостистская, как выражался Владимир Ильич Ленин, позиция современных политиков, которые не собираются лезть на баррикады, которые понимают, что политика есть дело прагматичное, искусство возможного. И если можно что-то выдавить из власти, то надо выдавить.
Политолог Дмитрий Орешкин о политическом диалоге власти и оппозиции. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Какой может стать социальная политика при третьем президентстве Владимира Путина? В студии доктор экономических наук, член правления Института современного развития Евгений Гандмахер. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень» в следующие полчаса помилует ли Дмитрий Медведев Михаила Ходорковского? Участники программы «Безумно красивые» о Холокосте. В России начинается подготовка к юбилею Станиславского. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Москве у здания МВД России около 15 человек проводят пикет против полицейского произвола с требованием отставки руководства ведомства. Акция организована движением «За права человека». Поводом для нее стал недавний инцидент в Казани, где был избит и изнасилован полицейскими задержанный Сергей Назаров. Позже он скончался в больнице. В Нальчике в ходе спецоперации убит боевик. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Власти Петербурга вновь отказали организаторам акции «Стратегии 31» в проведении митинга 31 марта. Губернатор Волгоградской области Сергей Баженов не подписал поправки в региональный закон, предусматривающий увеличение размера пенсии чиновников. В казахстанском городе Актау первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в Жанаозене, где в декабре прошлого года погибли 15 человек и более 100 были ранены, отложено на несколько часов из-за неявки одного из подсудимых. Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий. В столице Афганистана Кабуле несколько человек арестованы в ходе пресечения попытки группы смертников совершить массовый теракт. Саммит Лиги арабских государств открывается сегодня в столице Ирака Багдаде. Впервые за последние более чем 20 лет и впервые в истории арабского форума на нем председательствует страна с шиитским правительством. Лидеры Южной Кореи, США и Китая призвали к более широкому сотрудничеству по вопросам ядерной безопасности, выступая на завершающемся сегодня в Сеуле саммите по этой проблематике. Папа Римский Бенедикт XVI, прибывший с визитом на Кубу во время службы под открытым небом в городе Сантьяго, призвал кубинцев строить обновленное и открытое общество. В странах Ближнего Востока в 2011 году смертная казнь применялась гораздо чаще, чем годом ранее, говорится в новом докладе правозащитной группы Amnesty International. Бывшему директору-распорядителю Международного валютного фонда Доминику Стросскану было официально предъявлено обвинение в соучастии в сводничестве.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Президент России Дмитрий Медведев готов помиловать нескольких известных людей из представленного ему оппозицией списка. Об этом заявил сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Борис Немцов. Среди тех, кого, возможно, помилуют уходящие со своего поста президент, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Правозащитники в своих оценках осторожны, а некоторые эксперты считают, что подобное решение было бы для политических перспектив Медведева полезным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Список политзаключенных, в котором фигурируют Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, был передан Дмитрию Медведеву лидерами оппозиции на встрече с президентом 4 февраля. В прошедшую субботу в ходе очередной протестной акции в столице Борис Немцов заявил, что по его информации накануне инаугурации нового президента Владимира Путина, она пройдет 7 мая, Дмитрий Медведев может помиловать ряд известных людей. Немцов сообщил журналистам, что информация добыта из надежных источников. Правозащитники в оценках осторожны. Вот что сказал Радио Свобода директор Института прав человека Валентин Гефтер.
У меня никакой информации, честно говоря, сразу нет. Шанс на это, я бы сказал, есть. И мы на это очень надеемся. Те или другие люди по разным причинам попали под судебно-правовой пресс. Считаем, что они ничего такого криминального не совершали. Их, безусловно, было бы очень желательно помиловать и именно в этот вот сейчас переходной, так называемый, период. Поэтому надеюсь, и мне кажется, только не надо на президента давить. Нужно всем желать, чтобы большее число людей, которых мы считаем, скажем так, несправедливо осужденные с большими ошибками или просто даже с самого начала с некоторой посторонней мотивацией, были на свободе.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева предпочитают заявление Немцова не комментировать. Они ждут вердикта Верховного суда по своей жалобе на приговор по второму делу ЮКОСа. Верховный суд должен вынести свое решение в конце марта, начале апреля. Кроме того, три месяца назад Президентский совет по правам человека и развитию гражданского общества представил главе государства свое экспертное заключение по делу Ходорковского-Лебедева. Таким образом, у Дмитрия Медведева, пишет российская пресса, к апрелю может возникнуть сразу два повода совершить акт милосердия. Он вправе отреагировать как на решение Верховного суда, каким бы оно ни было, так и на доводы Совета по правам человека. По мнению Бориса Немцова, помилование Михаила Ходорковского Дмитрием Медведевым было бы вполне логичным актом. Медведев покидает пост президента и в этом случае вошел бы в историю как человек, проявивший милосердие и положивший начало новой традиции – миловать уходя. Подобное решение Дмитрия Медведева было бы и политически целесообразным, отмечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
После 24 сентября, когда было объявлено о рокировке, и сам Дмитрий Анатольевич предложил выдвинуть кандидата на пост президента Путина, его база поддержки Медведева в либеральной среде свелась к минимуму. Между тем, президент планирует продолжать карьеру. Политическую именно карьеру, не только карьеру администратора высокого уровня, но политика. Соответственно, ему важно, чтобы те ожидания, которые с ним связывались, либерализацию общественно-политической жизни, каким-то образом поддерживать. Тема Ходорковского, конечно, в этом контексте всегда была одной из основных. В тот период, когда ощущалась негласная конкуренция между полюсами президентской власти и премьер-министра, вот эта негласная конкуренция в тандеме. В этот период решение о помиловании Ходорковского или пересмотре итогового дела, второго, конечно, прежде всего дела Ходорковского, была бы воспринята как недружественный жест в отношении партнера по тандему. Сегодня аналогичное решение было бы воспринято как согласованное и взаимоприемлемое решение. Медведев сегодня это, прежде всего, безусловно, член команды Путина, член команды избранного президента, который имеет некий приоритет в формировании исполнительной власти, но не больше того. Поэтому, если это произойдет, то это будет некой формой согласованного решения по такому болезненному и застарелому вопросу, который, как мне кажется, в принципе, может быть решен в относительно близкой перспективе. На мой взгляд, сегодня у действующего президента фактически не осталось в арсенале жестких, системных, серьезных вариантов несогласованных действий. Решения подобного уровня, если они будут приниматься, будут именно согласованными решениями, но по определению. Вопрос, как мне кажется, сводится к тому, воспользуется ли этим правом президентского помилования действующий президент.
Это было мнение политолога Михаила Ремезова. А вот мать Михаила Ходорковского убеждена, его освобождение в большей степени зависит от активности гражданского общества. «Я считаю, что действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут. Все будет зависеть от общества, чтобы вышло не 100 тысяч человек, а значительно больше и чаще», цитирует слова Марины Ходорковской агентства «Интерфакс». Интервью матери Михаила Ходорковского опубликовал сайт пресс-центра бывшего главы ЮКОСа. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Две молодые провинциалки, сестры Каратыгины, получили то, к чему стремятся многие их ровесники. Известность. Именно за ней они пришли на Муз-ТВ в программу «Безумно красивые». В викторине, которая далека от тематики единого госэкзамена, вдруг оказалось слово «Холокост», и девушки дали ответ не в попад. Неведение красавицы о трагедии еврейского народа сделало их известными не только среди зрителей музыкального телеканала. Ролик собрал большую аудиторию в интернете, на YouTube. Мумин Шакиров разыскал сестер Каратыгиных и организовал им встречу в студии «Радио Свобода» с председателем фонда «Холокост» Аллой Гербер.
Ксения и Евгения Каратыгины родились в небольшом поселке Красная Горбатка Владимирской области. После окончания 9 классов поступили в лицей-интернат во Владимире. В 2009-м приехали в Москву, подали документы в 3 вуза и везде прошли. Но выбрали текстильный университет имени Косыгина. Сестрам-близнецам приходится подрабатывать, в том числе и на телеканале Муз-ТВ, где Каратыгины после участия в программе «Безумно красивые» стали знаменитостью.
Ваш вопрос. Вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое Холокост?
Клей, может быть, Холокост.
Холокост мне, в принципе, это ни о чем не говорит, Холокост. Канцелярское, может быть, что-нибудь.
Ну да,
наверное, канцелярское, может, принадлежность.
Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то, название чего-то. Ну, или же что-то для каких-то там материал, для чего-то там, обустройства дома. Мне так кажется, не знаю. Ты как думаешь?
У меня нет варианта, давай возьмем твое вариант, твой вариант.
Мы думаем, что Холокост – это клей для обоев.
Одна из самых чудовищных трагедий 20 века оказалась вне поля их зрения. В этом мы убедились вместе с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер, рассказывает Ксения Каратыгина.
Когда мы снялись в этой программе «Безумно красивые» на Муз-ТВ, нам стали задавать два вопроса после просмотра. Правда это или это сценарий, и люди идут по сценарию? И второй вопрос, мальчики, которые выиграли деньги, не поделились ли они с нами? Мальчики с нами деньгами не поделились. Сценария никакого нет для этой программы. Нам задали вопрос, что такое Холокост.
Этот вопрос был адресован Евгении Каратыгиной.
Да, я не настолько интеллектуальная, я не настолько умная. Как бы я просто предположила женской логикой своей, молодежной, что такое Холокост. Я предположила, что это связано, ну, там, всякий вот дихлофос, что-то такое, вот это вот с комарами. Я предположила, что это что-то для дома, я предположила, что это клей.
Как выяснилось уже позже, сестра Евгении, Ксения Каратыгина, знала ответ на этот вопрос.
Я говорю, Жень, программа не интеллектуальная, не что, где, когда. Если мы будем что, где, когда, то мы так останемся что, где, когда.
Если мы будем умничать, то мы будем умничать и потом.
Если вы знали, почему вы не поправили Женю?
Потому что вот я помню, эта программа была после программы или Малахова, или был прямой эфир Зеленского, или это мы когда-то проходили, или, может быть, Википедия частенько, или, может быть, это Яндекс, потому что я люблю читать новости в Яндексе.
Евгения, а в школе вы проходили эту тему?
Если честно, такие предметы у меня проходили достаточно нудно, но как бы я свою жизнь не хотела посвящать этому, и поэтому на всех парах я, ну, занималась чем-то своим. Рисование. Я писала стихи, поэтому вот сейчас мы пишем музыку, мы занимаемся музыкой. То есть тогда я как бы любила английский язык.
А литературу?
Да, я очень люблю.
А никогда не слышала о таком писателе Анатолии Кузнецове, о его книжке «Бабий Яр»? Бодлер?
Нет.
Об Анне Франк? Когда не
ну,
слышала?
Я Анну Франк я читала, но вот...
Потом, уже после передачи, вы посмотрели значение слова «Холокост»?
Поняли, это гонение это? Евреев во время Великой Отечественной войны.
А слышали такое слово «Освенцим»?
Нет. Слышала, ну, и, по-моему, был даже фильм показывали что-то про войну какую-то гражданскую.
На какие вопросы вы не ответили? Где еще прокололись?
Ксения. Наверное, мы еще не знали солистку группы «Виагра». Я считаю, что эта программа, она пусть глупая, там показывают совсем тупых девчонок и тоже парней как-то не особо далеких, но в ней есть плюс, то, что человек, эту программу посмотря, он может понять, что я знаю, что я не знаю. Если я этого не знаю, то посмотрю это.
А что вы еще не знали?
Ксения, там еще был вопрос про Бермудский треугольник. Может ли быть Бермудский треугольник вид интимной стрижки? Правда это высказывание или нет?
И что вы ответили?
Женя, ответили, что нет, потому что Бермудский треугольник – это Бермудский треугольник. Получилось то, что наш преподаватель в университете посмотрел эту передачу, он был зол, возмущен. То есть как такое может быть? Вообще люди, которые учатся в высшем учебном заведении, если у них там преподается история, география, искусство, почему они не знают это? То есть как бы он, что девушки до такой степени глупы.
А кто ваши друзья? Есть ли среди них иностранцы или люди другой культуры?
Женя. Нет таких людей, которых можно назвать вот именно у меня друзей, потому что нет такого времени находить друзей.
Вот существуют у вас какие-то предрассудки? С отдельной группой нельзя общаться, с другой можно.
Я почему-то вот отклоняюсь от людей, которые вот именно национальности. Вот Азербайджан, Узбекистан. Почему-то я не могу с ними общаться не потому, что я не хочу, потому что я просто не смогу с ними общаться.
А с евреями?
Тоже никогда. Никогда. Обычно моя, ну, вот мой круг, это вот мои...
А какие в вашем представлении евреи?
Ксения. Я думаю, это обычный человек, просто он такой же, как любой другой человек. Почему он должен быть каким-то другим? Я вот, например, к евреям, там, по отношению к евреям, ничего плохого сказать не могу. Как, в принципе, вот там, если Женю как-то там азиаты или что-то там, например, там азербайджанцы, я как бы не общаюсь так близко там с азербайджанцами, там...
Ну, а стереотипы вот какие-то вы слышали про евреев?
В смысле высказывания?
Ну,
или
конечно.
Что-то,
какие-то
относятся?
Высказывания, да.
Как-то всегда говорят то, что к евреям какое-то недоверие, гонение постоянно евреев, хотя...
Там... Это где недоверие и гонение?
Вот, например, гонение евреев во время войны.
Вы не знаете, что 6 миллионов было уничтожено, нет? Только за то, что были евреи, не знаете про
это? Я не знаю, но вы знаете, это глупо, по-моему.
Мягко говоря.
Евгения, ваша точка зрения?
Ну, вы сейчас спрашивали, как бы, кто такие евреи, что они себя, да, представляют. Мне кажется, что это, как вот я обычно предполагаю, мне кажется, что это просто, когда родители разных, ну, не то, что разных крови, это как бы, например, когда русская женщина, например, и мужчина другой, ну, как бы, национальности.
Так евреи просто национальность такая. Грузин, француз, азербайджанец,
ну,
русский,
вот, как бы, я предполагаю,
украинец,
что это именно,
белорус.
Как...
Это национальность. Это очень древний народ. Иисус Христос, кто был по национальности?
Ну, раз вы спросили, вероятно, он был евреем тоже.
Да, вот. Скажите, пожалуйста, вы ходили голосовать?
Да, я голосовала за Владимира Владимировича Путина.
И чем он вам так привлекателен?
Ну, как бы я не рассматривала привлекательным. Конечно, не привлекательный вроде бы Прохоров. Это чисто вот как бы... Ну, я голосовала, потому что я считаю то, что это уже проверенный человек. То есть как бы он уже проправил, то есть не вижу никого другого, вот.
А вам тоже Путин нравится?
Вы знаете, ну, если бы я пошла голосовать, просто вот я так вышла, что я без открепительного была, то я бы проголосовала тоже за Владимира Владимировича, потому что я вот как бы так не рассматривала других кандидатов, потому что мне кажется, что он человек уже, так скажем, более надежный, все-таки 12 лет.
Сестры Карадыгины планируют жить и работать в Москве. Ксения пока еще не определилась, что она будет делать после университета, хотя учится на отлично и получает повышенную стипендию. Евгения тоже отличница, мечтает стать актрисой и готовится поступать в Российскую академию театрального искусства. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Москве у здания МВД России прошел пикет против полицейского произвола с требованием отставки руководства ведомства. В казанском городе Актау первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в Жаназене отложено на несколько часов из-за неявки одного из подсудимых. Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий. В столице Афганистана, Кабуле, несколько человек арестованы в ходе пресечения попытки группы смертников совершить террористический акт. Саммит Лиги арабских государств открывается сегодня в столице Ирака, Багдаде. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Эхо Дальнего в Москве. Столица против произвола полиции.
Комментарии экспертов.
Кто может саммит по безопасности в Сеуле?
Право автора.
Грош цена. Анатолий Стреляный об антиамериканизме Владимира Путина.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's может понизить суверенный долгосрочный рейтинг России сразу на 3 ступени. В случае падения средней цены российской нефти Urals до $60 за баррель, говорится в сообщении агентства. Последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в конце 2008 года, понизив их на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Согласно официальным данным, в январе-феврале средняя цена российской нефти Urals составила более $114 за баррель, на 17% превысив показатель такого же периода 2011 года. Объем внешней торговли России в январе-феврале увеличился на 20,7% к уровню такого же периода минувшего года, составив $130 миллиардов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом экспорт вырос на 22,3%, а импорт – на 17,6%. Положительное сальдо внешней торговли России за два первых месяца текущего года составило более $40 миллиардов, увеличившись в годовом исчислении на 28,4%. Доля убыточных предприятий в России в январе сократилась примерно на 3 процентных пункта по сравнению с началом 2011 года до 34%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом на сегодня в стране, согласно ее данным, действует почти 52,5 тысячи компаний, причем в эту статистику не включаются предприятия малого бизнеса, банки и страховые компании, а также бюджетные организации. Альянс итальянской компании Fiat и американской Chrysler планируют инвестировать более $1 миллиарда в строительство своего завода в Санкт-Петербурге, сообщили представители администрации города. По планам, мощность нового производства составит до 120 тысяч автомобилей в год. На первом этапе это будут модели марки Jeep, принадлежащие Chrysler. В конце февраля компания Fiat и подконтрольный государству Сбербанк подписали предварительное соглашение об организации в России производства легковых и коммерческих автомобилей, причем доля участия в нем Сбербанка составит 20%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 23 копейки, на 17 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 74 копейки. По сравнению с понедельником он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В наших информационных программах мы всегда рассказываем о наиболее заметных событиях в мире культуры. В январе будущего года исполнится 150 лет со дня рождения Константина Станиславского. Фонд его имени объявил программу юбилейных торжеств заранее. Уже в октябре этого года фонд проведет международный театральный фестиваль под названием «Сезон Станиславского». С подробностями Марина Тимашева.
Фонд Станиславского был создан Олегом Ефремовым и Зейнаб Саидзаде. После смерти Олега Николаевича фонд возглавил Марк Захаров. Этим летом он снял с себя полномочия, и на его должность в марте прямым открытым голосованием на безальтернативной основе был выбран художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.
Я обещаю попробовать. Я человек ответственный, я постараюсь быть полезным.
Арт-директором фестиваля, члены экспертного совета и жюри фонда избрали Сергея Жановача. Откроется фестиваль 4 октября божественной комедии «Данте» в режиссуре Эймунда Некрошуса и исполнении актеров театра Миана Фортас. Некрошус – постоянный участник сезона Станиславского, а вот Люк Персиваль впервые приедет на фестиваль. Гамбургский театр «Талия» покажет его спектакли «Отелло» и «Вишневый сад». «12 Карамазовых» – так называется постановка знаменитого финского режиссера Кристиана Сметца. – Александринский театр Петербурга привезет Геду Габлер Ибсена в режиссуре Камы Гинкаса, а Малый драматический театр Льва Додина – чеховских трех сестер. Фонд Станиславского действует в нескольких направлениях. С одной стороны, благотворительность, поддержка малоимущих театральных деятелей. С другой – организация фестиваля, режиссерских лабораторий и ежегодное награждение премией имени Станиславского. Только за последние 5 лет ее удостоилось 60 лауреатов. Еще издательская деятельность. Книги Олег Ефремов и «Его время», «Игра и правда», монологи о Марке Захарове, а также альбом «Вишневый сад», посвященный 6 легендарным постановкам пьесы Чехова. Все это сделал фонд. И именно фонд взял на себя заботу о родовом имени Станиславского, Любимовке. Зейнаб Саидзаде говорит.
Во-первых, были разрознены все участки усадьбы. Они юридически были в разных районах. Было очень много путаницы. И мы, наконец, привели это все в единый участок и зарегистрировали Росимущество Российской Федерации. Оно даже не числилось, у них 17 лет. И установлены кирпичные ограждения по всему параметру усадьбы. Отремонтирован бывший домашний театр Станиславского, реконструирован, приспособлен к современным требованиям театрального репетиционного помещения. Корпуса 9 оборудован под жилой корпус из 8 квартир для 30 человек для проживания международных лабораторий, фестивалей, семинаров. Дом брата, это 7-й корпус, готовится, он должен быть сдан в эксплуатацию. Также подготовлена документация юридическая и проектная для восстановления главного дома семьи Станиславского, которого нет, к сожалению, его разобрали. Вообще-то самая большая благотворительная деятельность нашего благотворительного фонда – это содержание в течение 17 лет Любимовки. То есть на протяжении 17 лет государство ни одного рубля нам не дало.
Уже известно, что днем 17 января 2013 года деятели фонда поедут в Любимовку, где будет заложена Еловая аллея. Вечером – юбилейные торжества в Московском художественном театре имени Чехова. Тем временем фонд собирается добиться разрешения на установку памятника Станиславскому на Тверской улице, напротив памятника Пушкину. Константин Райкин удивляется тому, что до сих пор в городе такого памятника нет.
Я, конечно, понимаю, что противостояние Александру Сергеевичу, я так говорю, в Москве, да? Я понимаю, что это очень нескромное место, и у меня есть сомнения, что нас поймут. Хотя вообще памятник Станиславскому, это, мне кажется, такая правильная и, вообще говоря, очевидно необходимая для Москвы вообще. Я не знаю, мне кажется, это просто какое-то недоразумение, что его нет здесь.
Возможно, Константину Райкину вместе с Олегом Табаковым и другими деятелями фонда удастся получить разрешение на установку памятника основателю МХАТ напротив памятника Пушкину. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В культурном центре имени Чайковского состоялся необычный концерт фольклорного ансамбля Московской консерватории. Впервые здесь прозвучали в аутентичном исполнении те самые народные песни, что стали источником вдохновения для Чайковского и были им переработаны, рассказывает Лиля Пальвелева.
Сборник под названием «Русские народные песни для голоса с сопровождением фортепиано», собранные и переложенные Прокуниным под редакцией профессора Чайковского, хорошо известен музыкантам. Эти оккультуренные, облагороженные песни часто исполняются. Во времена Чайковского, говорит руководитель фольклорного ансамбля Московской консерватории Наталья Гилярова, возникла тяга к народной культуре, и такие сборники не были редкостью. При этом каждый композитор выбирал то, что ему стилистически ближе.
Петр Ильич был мелодистом все-таки, и вот эта мелодичность у него шла через пласт песен относительно позднего склада. В отличие от Николая Андреевича Римского-Корсакова, которого прельщала архаика, прельщали обрядовые, календарные вещи, вот недаром он у Чайковского на море утушка купалась и забрал. Тот ему посылал свою запись, и Римский-Корсаков опубликовал в своем сборнике со своей обработкой. Когда пошли сборники композиторские «Могучие кучки», то есть я имею в виду Балакирева и Римского-Корсакова, самые известные из наших сборников, то они все-таки мыслили это как миниатюру, конечно, но миниатюру другого плана. Вот Балакирев очень насчет фортепианной партии был озабочен, и она действительно виртуозная временами. Римский-Корсаков тот боялся нарушить исходную позицию, поэтому очень такая обработка тонкая, все. А Чайковский, почему он
на мой взгляд, ну, может быть, я ошибаюсь, сделал без слов переложение в четыре руки. Для того, чтобы можно было применить все художественные приемы классической музыки и сделать обработку. Там некоторые вещи просто оркестрово звучат. Понимаете, в четыре руки, но при этом и полифоничность есть. И все. И он, с одной стороны, ни в коем случае не ломал песню. С другой стороны, это, конечно, такой маленький... Там же всего буквально по два предложения. Там даже и формы-то нет как таковой крупной. Это коротенькие-коротенькие обработки. Когда ему казалось, что мало, он еще раз повторял. И уже в другом обрамлении.
А теперь сравним два варианта одной и той же песни, обработанной Чайковским и фольклорной. Это «Плывет, выплывает зеленый садок».
Это был репортаж Лили Пальвелевой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут. В эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Елена Рыковцева. Тема «Через год после восточно-японского землетрясения». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впервые в США к ответственности привлекается не только сам священник.
За последние 10 лет число смертных казней в мире увеличилось.
Сделать так, чтобы угроза гражданской войны в Сирии не была.
Человек в форме афганской национальной армии открыл огонь по военнослужащим международных сил.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.